Сегодня четверг, сегодня 12 сентября и уже 17 часов 6 минут московское время. Это значит, что в эфире «Живого гвоздя» и «Эхо» программа «Здесь живут люди», программу, которую мы делаем совместно с урбанистом Аркадием Гершманом. Аркадий, здравствуй.
Всем привет.
Сегодня мы работаем из студии, но мы будем общаться не только вдвоем, как это иногда бывает, но к нам будут присоединяться эксперты. И вы, дорогие друзья, я надеюсь, будете к нам присоединяться с помощью чата нашей YouTube-трансляции, где мы также вас рады приветствовать и ждем ваших комментариев и вопросов в наш адрес или в адрес наших гостей. Тема как нельзя более актуальная в начале нового учебного года. Задались мы вопросом, опасно ли ходить в школу, что надо менять в городах ради безопасности наших с вами детей. Как ни странно, это касается напрямую нашей тематики, да, той самой урбанистики, о которой я традиционно говорю в начале нашей программы.
Ты так говоришь, как будто бы все остальные темы у нас не касались урбанистики, хотя все они хотя бы чуть-чуть, но касаются. Просто город — это же такое поле из разных сфер, где и образование, и транспорт, и социология, и безопасность, и много-много других сфер пересекаются в одном месте, и поэтому касаются каждого из нас. И действительно, поговорим о школах. Надо, наверное, сразу сказать, что какие-то у нас уже были передачи, которые так или иначе касались темы школ, например, безопасности, как школы когда-то были социальным ядром микрорайонов, но перестали такими быть, когда там установили массово заборы. И об этом, кстати, мы сегодня тоже коснемся во второй части, точнее, как можно подружить, скажем так, безопасность и вот место для всех, чтобы не приходилось...
Комфорт банальный,
ну и удобство. Да. Скажем так, как можно избежать проблем и получить только одни плюсы. Но начать хотелось бы мне скорее с новости, которую я прочитал вот в пабликах Великого Новгорода, потому что там около школы номер 13... символично, как мне кажется, поставили фигурки детей. И как вы думаете, ради чего? Ради, конечно же, повышения безопасности. Потому что, видимо, водители забывают, что они едут около школы. Там недостаточно 100-500 миллионов знаков в яркой обертке, что впереди школа, внимание, дети, и там сбавь скорость и много вот всего такого. И вот чтобы напомнить водителям, чтобы они не ехали быстро, решили поставить такие ростовые фигуры. Опять же, потому что дети – это цветы жизни, все любят детей, ценность всего общества, и поэтому нужно повышать безопасность. Другое дело, что почему-то под этим же предлогом у нас там ставили заборы, и вот сейчас вы видите фотографию, мне кажется, она прекрасно иллюстрирует все подходы к безопасности, потому что ростовую фигурку поставили, по идее, ради того, чтобы водители видели детей и сбавляли скорость, но поставили их за заборами, которые целиком практически скрывают небольшого человека. При том, что у нас можно ставить менее высокие заборы, но почему-то это все игнорируют. И в итоге даже фотографии сделаны с ракурса не водителя, а с ракурса пешеходов, потому что только с тротуара эти фигурки и видны. Ну, в общем, оставим вот, точнее, вспомним, что я все сейчас перечислил. Мне показалось, что эта новость как раз хорошо показывает, с одной стороны, злободневность проблем, потому что, вот, например, в Москве в свое время изучали, что 90% аварий со школьниками, как ни странно, происходит в радиусе пешей доступности от школы. Угу. Ну, то есть, с одной стороны, все могут сказать, что ведь школы в каждом стоят микрорайоны, пешеходная доступность – это порядка там километра, и логично, что так или иначе школы будут идти нахлёст друг на друга, и дети, которые туда ходят, явно будут вот в этом радиусе. Но, с другой стороны, у нас есть концентрация, ну, то есть, место, где концентрируются потоки школьников преимущественно. Улицы делать безопасными у нас, как правило, не любят, не умеют и не хотят учиться, зато вот очень любят делать такую имитацию безопасности, и поэтому как раз мне хотелось бы, наверное, начать именно с того, как сделать путь ребенка до школы максимально безопасным, потому что, вот как я говорил, в Москве посчитали, что дети как раз по пути в школу или из школы в основном попадают в аварии. В Великом Новгороде, видимо, тоже возникла эта проблема, но там решили пойти по пути, вот придумаем что-нибудь такое эдакое, типа поставим ростовые фигуры, и там как-то у нас аварийность должна будет снизиться. Но как мне что-то подсказывает, ничего не снизится. Потому что в том же самом Великом Новгороде 12 лет назад, как мне подсказали местные активисты, уже была такая инициатива, тоже ставили ростовые фигуры. То есть, видимо, они подсмотрели это решение у поляков, где очень много почему-то вот такого. Но вот решили скопировать, посмотрели, что ничего не изменилось, убрали, а сейчас вот поставили опять в надежде, что если несколько раз повторять одно и то же действие, то результат будет каждый раз разным.
Я, кстати, много раз встречал по стране подобного рода фигуры, но не связанные с детьми, а связанные просто с дорожным движением. То это сотрудники ДПС, ну, якобы сотрудники, да, то это машины ДПС, то это разбитые в хлам какие-нибудь машины обычных водителей, якобы, которые должны, получается, других водителей напугать, что это аварийно-опасный участок. По крайней мере, в своем Башкортостане я такого много раз видел. Я вот, правда, не знаю, какова статистика, был ли какой-либо толк во всех этих начинаниях. Но начинания эти повторялись на протяжении многих лет.
Вообще у нас любят делать все, что угодно, чтобы отчитываться, что безопасности стало больше, по факту ничего не делая.
А статистика, в общем-то, она не меняется. Если взять жертвы на дорогах, вот в том же Башкортостане, зачем я более-менее слежу, там гибнет из года в год одинаковое количество, плюс-минус. В общем, тенденции какой бы то ни было на снижение нет.
Она какое-то время назад была, на самом деле.
Общефедеральная какая-то, да?
Да, общефедеральная, но даже она начала расти обратно. Но опять же, надо понимать, что на аварийности, ну то есть это комплекс разных факторов. С одной стороны, инфраструктура должна быть такой, чтобы уметь прощать. Ну, мы все люди, мы ошибаемся. Ошибка человека за рулем многотонной конструкции, которая несется со скоростью там 50-100 км в час, гарантированно кого-то убьет. Поэтому на машину люди получают водительское удостоверение. Но вместе с этим еще важно делать, например, так называемые треугольники видимости, чтобы, опять же, человек там за рулем машины видел подходящего к пешеходному переходу человека. Неважно, днем, вечером, чтобы это гарантированно было. В том числе важно, чтобы медицинские услуги, точнее, как, ну, чтобы медики в случае аварии с пострадавшими приезжали как можно быстрее. Что в городах, в принципе, не столь критично, но критично на загородных трассах, например. И вот у нас, получается, что-то одно подтягивали, типа доступность медбригад каких-нибудь. И вообще, как мне рассказывали некоторые знакомые эксперты, что в случае с трассами и авариями на них, понятно, что мы сейчас про школу говорим, но прошу прощения, что вот так ухожу в сторону, но чтобы вы, вас слушаю, сложилась картинка в голове, насколько все не то что плохо, но насколько одно тянет за собой другое. То есть важно, чтобы не только у бригады медиков была машина или вертолет, но важно ведь, чтобы еще и знаки с километражом стояли на трассах правильно. А во многих случаях их расставляли не с шагом в километр, а с какими-то иногда случайными отклонениями. И иногда люди говорили там по навигатору, например, смотрели, что вот они на таком-то километре называли, а медики, ориентируясь на знаки, приезжали и прилетали в другое место. То есть, оказывается, человек, который вот ходит и расставляет вот эти вот столбики, он уже должен выполнять свою работу хорошо, чтобы потом на десятилетия вперед медики могли выполнять тоже свою работу хорошо.
Понятно.
Да, и мне, к сожалению, сейчас написал спикер, что он перепутал часовые пояса, и поэтому он подключится к нам чуть позже, который как раз должен был нам рассказать про статистику и аварийность. Но я уже чуть-чуть проболтался, что вот в Москве 90% аварий происходило рядом со школами, и страдали в основном дети. И поэтому, кстати, в Москве одной, скажем так, одним из методов снижения аварийности, а Москва как именно город, он передовик вот в плане безопасности в России, в принципе, потихоньку приближается к мировым каким-то стандартам, но спойлеры за таких трасс смерти, как Кутузовский проспект, Тверская, Ленинградка, Хорт и других вот мест, где машины еще летают в прямом смысле на огромных скоростях и вылетают на тротуар или влетают друг в друга, там аварийность пока вот, скажем так, в некоторых местах она лучше, в некоторых хуже. Но в Москве вот как раз вокруг школ в первую очередь начали в свое время успокаивать трафик, поэтому появилось огромное количество лежащих полицейских, потому что, как выяснилось, когда у вас в стране нештрафуемый порог в 20 км в час, то, скажем так, нормальные методы успокоения трафика будут работать плохо, потому что все привыкли нарушать правила дорожного движения. И в этом плане лежачий полицейский оказался таким наименьшим компромиссом и одним из немногих способов, который работает, хотя спойлер, в европейских городах, например, это очень редкое явление, потому что, скажем так, это самый простой, но самый варварский способ успокаивать трафик. И от чего, например, очень сильно страдают пассажиры автобусов, троллейбусов, или там, когда проезжает какой-нибудь грузовик, он очень сильно шумит, что уже мешает всем остальным жителям в районе. Но на самом деле делать безопасные зоны вокруг школ начали далеко не в Москве. Ну, то есть московский Дептранс не первый, кто посмотрел на статистику и увидел, что школы являются очагами аварийности, потому что в развитых городах. Это подметили уже довольно давно. И здесь, конечно, хотелось бы, наверное, вспомнить инициативу французских властей. Точнее, по отдельности эта инициатива есть в Париже, в Бордо и в некоторых других муниципалитетах, когда около школ улицы просто берут и перекрывают во время начала учебного дня и окончания. И это, конечно, если вот предложить, мне кажется, в обычном городе России, вызовет такой поток гнева, потому что ведь как-то мой ребеночек пойдет пешком до школы целых 300 метров.
Это еще полбеда. Кто этим заниматься будет, перекрытиями? Это же люди, рабочие руки нужны для этого дополнительно.
Обычно это делает муниципалитет.
Ага.
Но опять же, здесь мы уходим немного в полномочия, и нам тогда нужно будет поговорить о том, что
больше про финансы. Тут неважно, муниципалитет это или полиция занимается, но кто-то должен заняться, и для этого должны быть выделены ресурсы человеческие,
денежные. Это, как правило, временный заборчик. То есть ничего такого. Можно поставить обычный шлагбаум. Да, это дорого. Можно приносить с собой заборчик, где будет висеть целый один знак кирпича, например. То есть это, в принципе, все довольно реально и просто. Но проблема в том, что, во-первых, многие школы в России находятся в центре микрорайонов, и это, по сути, даже не улица, а это дворы. То есть, но при этом из-за того, что у нас в целом довольно агрессивная среда, высокие автомобильный культ, и поэтому многие люди привозят детей в школы на машинах. Ну, тут, в принципе, получается такой порочный круг, что мы везем своего ребенка в школу на машине, потому что на улице слишком много машин. И вот, чтобы порвать этот порочный круг и освободить улицы или там дворы вокруг школ от машин, чтобы дети могли безопасно дойти, иногда нужно идти на очень непопулярные меры. И вот во Франции, в принципе, это смогли объяснить, хотя тоже встречало огромное количество непонимания, как-то так, какой ужас, так делать нельзя. Но вот начали делать, и выяснилось, что если около школы никто не припаркован в три ряда, и там никто не пытается газовать, чтобы побыстрее отвезти своего ребенка за 5 минут до начала урока, то все спокойненько доходят, детям ничего совершенно не угрожает, и в целом среда становится более дружелюбной и комфортной именно в первую очередь для детей. То есть, опять же, у нас, как я говорил в начале, для всего общества дети – это большая ценность. Но когда взрослые люди начинают рассуждать о детях, они рассуждают не с точки зрения ребенка, а со своего, скажем так,
с точки зрения роста, своего комфорта, да, я
своего
хочу доехать.
Комфорта, да. И очень часто под этим прикрываются детьми. Ну, то есть, как же мой ребенок там пойдет в минус 40 в школу, а извините, а дети другие ходят очень часто, а вы своими машинами перекрываете, например, проход, и дети должны идти уже по проезжей части. Ну, другие, кто вот живет там рядом, например, которого не нужно вести через полгорода и конкретно в эту школу. И получается, что ваш ребенок, ваш комфорт становится важнее, чем все остальные дети. Но как-то это не дружит друг с другом и с тезисом, что мы это все делаем, например, ради детей. Как на самом деле вот все эти заборы вокруг школ, что это тоже обосновывает, что это ради безопасности детей. Но как показывают все последние трагедии, что когда в школе действительно что-то происходит, то именно из-за заборов дети не могут покинуть опасную территорию. То есть, ну, как-то...
Я смотрел на эту фотографию с фигурой девочки и даже подумал об этом. А что это забор там вообще? Он же мешает больше. И тому, кто бежит из школы, и тому, кто хочет скрыться от приближающейся машины с дороги. То есть не всегда же человек находится, особенно ребенок, в створе, скажем, этого пешеходного перехода с зеброй. Он может отойти в сторонку, а и обижать некуда, забор мешает.
А более того, вот у нас часто говорят, что забор это для безопасности, потому что если не будет, то дети начнут массово вываливаться на проезжую часть, вот просто не смотря вокруг по сторонам, но при этом сбоят, что из-за этого же забора, например, невозможно нормально убирать тротуары, и иногда дети опять же вынуждены идут по проезжей части, потому что этим самым забором мы убрали возможность убирать нормально всю прилегающую территорию. Или иногда из-за этих заборов там складываются такие кучи снега, которые целиком закрывают себе не только ребенка, но и взрослого человека даже иногда. То есть, опять же, есть проблема, что даже там, не попадая на территорию школы, ребенок уже подвергается определенной опасности. И это те дизайн-ошибки, которые на самом деле, ну, скажем так, мы все сделали из благих соображений. То есть, если вы думаете, что там сидят какие-то враги народа и только и думают, как бы поубивать как можно больше людей, но это чтобы сами люди об этом не поняли, то нет, это, конечно, происходит не так, но просто из-за низкой компетентности, из-за ошибок, которые накладываются одну на другую, то у нас вот получается такая ситуация. Хотя на самом деле, вот опять же, умные специалисты знают, что, например, можно размещать школу таким образом, чтобы ее главный вход выходил на пешеходную какую-то площадь небольшую. И тогда получается, что дети изначально не будут вываливаться на проезжую часть, и не будут все потоки сходиться в одной узкой калитке, которую, к тому же, кто-нибудь там перекроет своей машиной. И всем будет комфортнее и безопаснее. Но проблема в том, что то, что вот накладывается на компетенцию, у нас все мыслят очень узко в границах, скажем так, своего вопроса. Ну, то есть, там, гаишники, им нужно, чтобы забор стоял, потому что это ГОСТ. Никто не спрашивает местных коммунальщиков, которые потом не смогут это убирать. Или там директора школы очень волнует вопрос безопасности детей, но только когда они пересекают порог этой самой калитки школы. А то, что происходит за ее пределами, никого, опять же, никогда волновать не будет. То есть все как-то смотрят очень точечно на вопрос и не видят всю картину целиком. И в этом как раз, на мой взгляд, большая проблема.
Ну и эта проблема, она, судя по всему, она у нас была в той или иной степени всегда, но в последнее время даже усилилась, или мне кажется. То есть вот я по своему, скажем, опыту сужу, по опыту того, как дети посещали и посещают школу до сих пор. В общем, мне кажется, что тут становится только хуже. Вот это вот отчуждение от проблем чужих детей, от проблем общества, сосредоточение на собственных каких-то интересах, оно с каждым днем все больше и больше.
Мне кажется, это все очень субъективно, и каждый будет смотреть на свой личный опыт.
Поэтому я по-своему сужу, да.
Да, я тут, к сожалению, не могу сказать за всех и вся, но вообще это еще и вопрос социализации. И вот я в свое время общался с архитекторами Вологды, которые там делали проект реконструкции бульвара, и как раз, например, убирали парковку прямо около калитки школы, чтобы там все дети могли безопасно входить и выходить, не приходилось обходить чью-то машину, они сталкивались с огромным сопротивлением. Они пытались объединить пространство там, площади около школы с бульваром, с территорией самой школы, на что им директор сказал, что не дай бог, это что, я не смогу просто закрыть калитку, чтобы тут ничего не случилось в ночное время, например, какой ужас. Нет, конечно, мы вам такого сделать не разрешим. Но при этом все-таки даже те вещи, которые они смогли там в свое время сделать, показали, что, например, дети начинают социализироваться, они там ходят с друзьями от школы в школу, ну, в смысле, идут утром в школу, играют, общаются, как-то социализируются, на обратном пути тоже как-то. У них нет задачи побыстрее попасть от школы сразу к себе домой. То есть они могут как-то проводить время в городе, при этом быть у всех на виду, социализироваться, играть, и им там сделали все для этого возможности. Точнее, нет, это звучит сейчас очень странно, сделали все для этого возможности. Но, скажем так, по пути ребенка до школы, то есть хорошие архитекторы понимают, какие примерно есть пешеходные пути, и они вдоль них могут делать разные небольшие площадки. Иногда для этого достаточно просто сделать мощение разной плиткой, чтобы дети, например, не шли просто, ну, как взрослые ходят, там смотрят телефон, идут максимально прямо, а дети же, они любят играть, и это абсолютно нормально, будет плохо, если дети перестанут любить играть. И они, например, могут прыгать через плитку. Ну, то есть просто, если у вас не асфальт, не бетон, а вот что-то более мелкое, и чьей формой и цветами можно играть, то можно даже вот на этапе укладки плитки подумать на том, как детям будет интереснее, веселее идти, как они в том числе там все вместе будут прыгать. Это вот если говорить про российский опыт, то есть, в принципе, иногда люди, которые вот умеют мыслить за весь город, представлять, точнее, вспоминать, какими они были детьми. И при этом, если им дают возможность что-то в городе менять, то они это начинают делать. Но, при этом, естественно, не только у нас что-то такое происходит. И здесь мне еще хотелось бы вспомнить опыт Нидерландов, потому что, в принципе, голландцы умеют, мне кажется, работать с средой лучше всех в мире. Ну, то есть, вопрос даже транспорта у них касается далеко не только транспорта. И в первую очередь они не будут думать о биоразнообразии, о том, насколько там людям нравится гулять по этой улице, и много вот других факторов они учтут, прежде чем переходить к тому, там, какой автобус здесь должен ходить, какая ширина должна быть для машин. То есть, это далеко не главное в таких вопросах. Но при этом у них везде есть велоинфраструктура. Нидерланды – это первая страна, которая смогла победить, по-моему, детское... Не победить, а... Точнее, они побороли тенденцию. Потому что практически во всех городах и странах растет процент детского ожирения, потому что дети мало перемещаются, их там в основном довозят на машине, или, в принципе, среда вокруг такая агрессивная, что они там либо в школе, либо дома, либо там сидят на уроках в каких-то дополнительных школах, то есть мало двигаются. И это все, естественно, отражается на физиологии, на здоровье, при том, как текущем, так и будущем. И за счет развития велодвижения, то, что там такая инфраструктура, чтобы любой ребенок, там, ну, условно, с 7 лет мог самостоятельно доезжать до своего дома и до своей школы, они как раз как мотивируют детей двигаться. Дети, к тому же, едут по изучают свой город, часто они ездят компаниями, что, опять же, происходит процесс социализации. Ну и главное, здесь еще такой психологический момент, что, по сути, несмотря там, на детский возраст, у них уже есть личный транспорт. Их транспортная доступность очень сильно вырастает. Они могут поехать по... там, если живут в километре в двух от школы, например, они могут ездить разными путями, изучать город, интересоваться чем-то по пути. То есть это не то же самое, что просто сесть в автобус и доехать, и тем более не то же самое, когда ты просто сидишь на заднем сидении машины, и тебя родители довозят до этой самой школы. То есть мне кажется, это, наверное, самый классный пример, потому что он как бы касается вопросов мобильности, но при том с упором на детей, и он тянет за собой множество других факторов, которые формируют нормальную взрослую личность. И мне кажется, что это очень здорово.
Да, это прекрасно. И, кстати, наши зрители в чате, по большому счету, согласны, особенно, в частности, касательно заборов, по мнению Иры Быковой, их поставили во время терактов, и с тех пор они так и остались. Еще эти заборы по городам визуально картину сильно портят, пишет она же. И, по большому счету, так, дальше тут дискуссия пошла на тему того, кто есть кто. Друзья, задавайте, кстати говоря, вопросы и делитесь своим опытом о том, что у вас происходит. А у нас, судя по всему, пока... эксперт не присоединяется, так?
Ух, слушайте, да, какая-то проблема. Я, значит, шел на эфир, думал, наконец-то я буду задавать
вопросы,
да, молчать большую часть эфира, дам трибуну, скажем так, а тут такое. Но, в принципе, ничего страшного.
Кстати,
надеюсь,
есть
никто не устал от моего голоса еще.
Отнюдь. Очень интересно, Аркадий, тебя всегда слушать. Алена, наша зрительница, не согласна. Она пишет, что заборы около школ – это очень хорошо, потому что когда не было забора, то многие родители привозили своих детей на машинах прямо к крыльцу, а другие пешком... И могли наехать на них, видимо, она пишет. То есть где-то в конкретно отдельно взятом случае заборы мешают родителям привозить детей на машинах.
Они не то что мешают. Это, кстати, отдельная глупость, которая получается. То есть мы отделяем заборами тротуар от проезжей части, потому что думаем, что дети будут выскакивать сразу на проезжую часть под колеса машин и подставлять водителей. Но ведь родители, которые привозят детей, то есть всегда такие люди будут. И они вместо того, чтобы высадить ребенка аккуратно сразу на тротуар, они его должны высадить на проезжую часть, и он потом, чтобы шел по проезжей части, обходил этот самый забор.
Либо они создадут пробку в том месте, где забор прерывается для пешеходного перехода.
Да, либо они заблокируют пешеходный переход. Да, кстати, мне написал второй спикер то, что у нас будет эксперт сегодня.
Прекрасно.
Вот. А по поводу того, что некоторые автомобилисты просто перекрывают с собой тротуар, ну, то есть кидая машину на 5 минуточек, чтобы довести свое чадо до класса, например, то для этого забор-то не обязательно.
Абсолютно.
Во-первых, есть столбики, которые более аккуратные, которые не закрывают тех же самых людей, которые находятся на подходят к пешеходному переходу или на тротуаре находятся. Во-вторых, просто они, как правило, не мешают проезду именно уборочной техники, потому что те же самые полусферы, то есть трактор их просто объезжает. Легковушка обычно не сможет их так легко проехать. Ну и главное, есть же еще, например, кусты. То есть можно играть ландшафтом, можно, то есть есть на самом деле огромное количество разных дизайн-решений, как сделать так, чтобы тротуары оставались свободными. Но есть один нюанс, что только дизайн-решения вам вряд ли помогут, все-таки должна быть неотвратимость наказания. То есть хорошо бы, что вот гаишники, которые там требуют, чтобы везде стояли заборы, везде стояли яркие знаки, и пешеходные переходы были всеми цветами радуги. Ну ладно, не всеми цветами радуги, я тут сейчас скажу, что мы тут пропагандируем среди детей. Но я имею в виду, что этих вот товарищей хорошо поставить около школ, чтобы они вот как раз приучили водителей, что нарушать правила дорожного движения нехорошо. То есть, если даже вы сделаете забор, там, столбик или еще чего-то в одном месте, но при этом не будет вот этой, именно этой привычки не нарушать, то просто ваш ребенок в какой-то момент упрется в ту же самую машину, но чуть дальше. И окажется там на проезжей части не около школы, а в 200 метров, 200-300. Ну, в общем, по пути домой все равно ему придется туда выходить, что не очень, наверное, хорошо.
Угу.
Давай приглашать в эфир Андрея.
Так, да, у нас спикер. У нас, кстати, оба есть на связи. Кого из них выбираем?
Давай, наверное, все-таки с Андреем.
Тогда мы приглашаем в эфир нашего первого гостя, эксперта по городскому и транспортному планированию Алексея Радченко. Я правильно сказал?
Давай приглашать Андрея.
Ну вот. Так, ну что ж, бывает прямой эфир.
Если у нас есть техническая возможность, давайте выводить сразу двоих. Возможно, у нас получится классная дискуссия на четверых.
Тоже вариант.
Я человек простой, у меня есть бумажка, у меня есть ручка, где я рисую квадратики. Но если есть возможность, то, мне кажется, вчетвером будет куда веселее.
Тогда я еще раз, и чтобы было всем понятно, представлю все-таки, кого мы ждем. Мы ждем Алексея Радченко, эксперта по городскому и транспортному планированию, а также Андрея Елбаева, урбаниста, городского планировщика. И судя по тому, что информация поступила, оба у нас должны к нам присоединиться. Вот-вот.
Мои источники пишут, что одного из экспертов только что выкинуло из комнаты ожидания.
Ну, давайте, кто есть.
Неловкая пауза.
Да, и зрители наши согласны с тем, чтобы мы пригласили обоих наших гостей.
Всем привет.
Все здесь. Здравствуйте.
Привет, привет. Простите за опоздание.
Алексей, давайте начнем с вас. Сможете ли вы подсказать, то есть насколько проблема детей на пути в школу актуальна, или все-таки ее получилось все-таки в итоге победить, что-то с этим сделать с помощью ростовых фигурок, заборчиков, ярких знаков и прочей атрибутики нашего современного транспортного планирования? Ну, в кавычках современного.
Ни фигурки, ни картонные, ни восковые нам тут не помогают, ни нам, ни ГИБДД, конечно же, нет. Вопрос совершенно в другом. Мне кажется, ну, там, статистика здесь очень хорошо показывает это. Все, что работает, я не знаю, обсуждали вы это, нет, это, конечно же, не какие-то яркие знаки и так далее. Работает ограничение скорости, работает перекрытие улиц. У нас, вот если статистику по Европе взять, 300 школьных улиц уже реализовано в части полного перекрытия движения перед школой. И именно это дает нам практически там нулевую смертность около школьных учреждений, либо вообще детскую смертность в городах, которые, ну, там, Vision Zero и другие стратегии по снижению аварийности исповедуют. Поэтому, конечно же, закрыть все дороги перед школами или ограничить скорость до 20 км в час самое-самое оптимальное. Ну, собственно, это даже можно, если посмотреть исследования Всемирного банка по тому, какие вообще меры работают или нет, и какие меры, причем работают, они сделали очень хорошем разрезе по количеству инвестиций, то есть сколько вам обойдется то или иное решение. Да, ростовая кукла может быть дешевле, но с точки зрения денег в расчете на спасенные жизни, конечно же, выигрывает именно снижение скорости перекрытия. Увы.
Андрей, тогда вопрос сразу к вам. Вот даже моя школа в Красноярске находилась не около какой-то небольшой улицы, тем более не в центре микрорайона, а находилась на пятиполосной улице, где в том числе ходит очень много автобусов, троллейбусов, и понятно, что просто взять и перекрыть такую улицу, наверное, уже не так просто, мягко говоря. Даже если оставить там движение общественного транспорта, то все равно будет, ну, слишком много негатива и политического, и всего остального, и вряд ли чиновники на это пойдут. И в связи с этим вопрос. А вообще, где сегодня в России можно строить улицы, чтобы избегать... строить, я имею в виду, школы, на каких улицах, чтобы как раз избегать таких проблем?
Так, раз меня слышно хорошо, да, всем еще раз всех приветствую. Там надо, конечно, смотреть конкретную ситуацию в Красноярске, ее интересно было бы разобрать, но если она рядом с вот пятиполосной магистралью, то, скорее всего, там нет парковки, я надеюсь, нельзя остановиться, и, соответственно, выгружать где-то на другом месте, да, и, скорее всего, там будет нормальный отступ, потому что у нас по нормативам от такой будет хороший отступ, то есть там школа не должна быть в 5-3 метрах от проезжей части, Аркадий.
Там около 7, наверное, метров идет выделенная полоса, на которой, естественно, все паркуются. Но я сразу, наверное, дополню, что это не самая новая школа, вот. Она там сталинских времен еще, плюс центр города. Но при этом в Москве даже, я вот помню район ЗИЛ, где школу на несколько тысяч учеников построили около 6-полосной магистрали, где уже куда больше проблем в плане шума и в плане аварийности, и тоже там нет парковок, но все на это плюют. То есть, как я понимаю, эта проблема, она тиражируется. Или я в чем-то не прав?
Она тиражируется, но чаще всего планировщикам их попросят не размещать школы на магистрали. То есть обычно пытаются избегать. И в большинстве случаев, скорее всего, не будет на особенно большую магистраль школу выходить. Она будет день внутри сидеть. Вот если ты возьмешь в массе, будет, в большинстве случаев будут огромные школы по центру микрорайона. А сейчас микрорайон у нас разделяют какими-то улицами, там, внутренними проездами, поэтому она будет такая же квадратненькая, как дома, но она все равно будет в центре. Я помню, разбирал в Екатеринбурге сначала французский мастер-план, сделанный, там есть такой район академический, такой пригород Петербурга, довольно плотный, и там вот французы предлагали много небольших школ, что, кстати, тоже помогает распределить, во-первых, у вас школы ближе к домам, сама среда получается более постоянная. Но в итоге после адаптации они сохранили рисунок вот этих проездов, то есть оно так сверху посмотришь, как будто бы кварталы вот городские, такой традиционного доавтомобильного периода планирования. Но по центру размещены несколько школ и несколько детских садов. В итоге получается функциональное вот это вот пространственное разделение. У нас по центру такой кластер образовательный, и когда учебное время заканчивается, там вообще-то вот четыре забора, да, и вот такая улица получается между четырех заборов. И с каждой стороны у тебя здесь детский сад, тут школа, здесь детский сад, тут школа. И это все уже большой микрорайон, а магистрали, они по периметру. То есть магистрали как бы там нет. И в большинстве случаев, наверное, вот так будет. Это вот сталинские действительно школы, они стоят, еще тогда ставили их по периметру. То есть буквально по красной линии или с небольшим отступом от красной линии. И я здесь могу туда тоже зайти, что на самом деле это довольно правильная практика. И вот мы, кто занимаемся там мастер-планируем, проектируем районы, мы всегда хотим разместить школу таким образом, чтобы фасад школы был ее вот этим security периметром, чтобы с той стороны, где в школу вход, вот именно фасад встречал людей, а не забор, а за забором еще что-то, и дальше школа. И, в принципе, в мировой практике мы видим, есть там какая-нибудь Финляндия, которая вообще заборов может не ставить, и у них еще в школу можно зайти без всякой охраны до определенного уровня, да? Но есть многие страны, где эти заборы ставят. И это, в принципе, нормально, к этому можно нормально относиться. Но есть градация, как минимум, из трех уровней доступности. То есть вот улицы, самое место, где все ходят. Да, изменился антураж. Такая полудоступная зона, это уже участок школы, но он не закрыт забором, или он даже может быть как-то обозначен, его граница, но туда свободно есть доступ. И это вот как раз зона буфера, куда дети могут вываливаться, где они уже не на улице, но еще не в школе, не в той части, где совсем закрыто. Часто в самой школе тоже есть еще доступ, если там вот в финском варианте, там будут еще какие-то библиотеки, спортзал, может быть, общая столовая, которые доступны для каких-то мероприятий вне учебного времени. Вот, такое тоже бывает. И есть вот вещи, которые уж точно недоступны. Какой-то задний двор школы, это классы, это учительские помещения и так далее. И вот такая иерархия позволяет решить ряд проблем и с безопасностью, и с тем, как школа выглядит, и как в целом застройка вокруг выглядит. Потому что у нас сейчас основная проблема с точки зрения формы, то, что все школы, какие крутые и классные они бы не были, у нас есть примеры хороших современных школ, но это такое здание по центру участка обнесенного забора. Вот практически всегда. Вот с этим сложно справиться.
А правильно ли я понимаю, что такое размещение продиктовано одной очень простой вещью, то, что вокруг школы делают определенный такой радиус, там, 1000 условно метров, и сажают в центр, чтобы просто максимальное количество домов охватить, чтобы им нужно было просто строить меньше этих самых школ, детских садов или поликлиник, и при этом все остальные вопросы при этом не поднимаются. Но опять же, что вот во дворах появляются пробки из машин родителей, которые пытаются довести своих детей, то, что это просто не работает с точки зрения всего общества и вот многие другие проблемы, которые уже были озвучены. Или есть еще какой-то...
Ситуация... Частично, да. То есть, смотри, есть момент как бы локально на участке, почему школа по центру сидит, потому что у нас такой норматив. Вот она должна от границы участка отступать, там, в зависимости от того, еще куда участок выходит. Она должна отступать, она не может сидеть на красной линии, на границе участка. Это первое, то, что просто вот по нормативу нельзя так сделать. Мы хотим, а не получается. А второе, если это вот то, что, о чем ты говоришь, как школа размещена в новом районе. Она, конечно, сидит по центру, это частично продиктовано тем, чтобы действительно, ну, это обеспечит максимальную доступность, то есть мы со всех сторон можем вот людей в эту школу собрать. А второе, ну, все-таки их делают слишком большие, и вот большие школы делают как раз из экономии. Ну, может, дешевле построить одну на 5 тысяч, там, не знаю, на 2 тысячи учеников, чем вот несколько разных, которые более равномерно распределены. А это приводит как раз ко всем вот этим потокам, интенсивным вот этому час-пику утренним. Это вообще, кстати, огромная проблема, да, вот... Как всем этим линиям еще разъехаться? То есть там еще часто безопасность, это просто хаоса, потому что одновременно много людей. Да? И вот один из способов с этим справиться, вам нужно просто убрать зону, возможность остановиться у школы совсем, специально, осмысленно убрать ее, и тогда люди распределятся. Это как, знаете, когда большие мероприятия станцию метро закрывают, которая ближайшая, и это позволяет потоку большому людей рассредоточиться. Вот это один из способов, как с этим справляться. Хотя дальше тоже надо смотреть, куда они там рассредоточатся. Это не понравится людям, которые там вокруг живут. Но первый шаг такой.
Я тут дополню, наверное, что подъезды к школам, вот этот утренний час пика, о котором говорит Андрей, это еще источник и большого числа ДТП. Потому что, с одной стороны, есть люди, выезжающие на работу из этого двора, они торопятся. С другой стороны, есть родители, которые привезли детей, они тоже торопятся высадить и часто высаживают там во второй полосе, если это широкая улица, или иногда даже под колеса машины, которая ее пытается обогнать, что-то такое. И очень много вот именно ДТП детских, это вот дети, которые там торопились в школу, родители, которые торопились уехать. Это вот прям источник огромного числа аварий.
А может тогда вопрос сразу вам двоим? Ну, Алексей, наверное, вот сможешь ответить первым. Тогда вот, если столько проблем, если есть аварийность и там не хватает парковок, то наверняка многие скажут, что давайте просто делать как в США, где есть здание школы, рядом будет такая же по площади зона, вот именно для парковки, для разгрузки, погрузки детей, чтобы там несколько, например, линий, как у аэропорта, вот усаживать детей, и они безопасно попадали в класс. Почему вопрос везде не делать так?
Я, наверное, отвечу там двумя возражениями. Первый, как ни странно, психологический. Второй, как еще, наверное, менее странный, экономический. Тут буквально на прошлой неделе весь Твиттер смеялся над одной американской школой, которая потратила на реконструкцию 10 миллионов долларов. И выяснилось, что практически там 98% этой суммы ушло на то, что они как раз расширяли зону посадки для того, чтобы очередь из машин, которые высаживают детей, сократилась, значит, с 22 машин средние в день до, значит, 12. То есть на 10 машин они сокращали очередь, расширяя, делая как раз еще несколько линий высадки, на что и угрохали там 9,87 миллионов долларов. Мне кажется, это немножко тупиковый путь. То есть даже вторую школу построить рядом, чтобы как раз рассредоточить этот поток, было бы, наверное, дешевле. Второе, понятно, что чем дороже школы, чем больше вот таких вот инфраструктурных вещей мы должны вкладывать, тем еще более больше будет сама школа, больше ее участок. То есть это такой замкнутый круг. Мы добавляем инфраструктуру, создаем там некий такой спрос, что можно привезти на машине, значит, школа должна быть не там доступности 800 метров. Давайте сделаем 1500, значит, еще больше машин. И, ну, это просто там какого-то абсурда дает в какой-то момент.
Да, я, наверное, тоже добавлю, что ну, делать как в США, значит, давайте жить еще все в частных домах с очень низкой плотностью, да, то есть действительно огромные школы большого размера там, и радиус доступности там совершенно другой, там 5-10 километров все вот просто едут на машинах, это другой тип среды, который имеет массу недостатков, в том числе ну, не очень устойчиво, очень дорого содержать всю эту инфраструктуру, и у нас форма городской застройки и модель, по которой вот мы, у нас население в основном живет, квартиры, в США такого нет. Поэтому сравнивать довольно тяжело. Ну или можно сравнивать, например, с городскими школами, там, в Нью-Йорке, там по-другому, там не так будет. Там, кстати, те же самые проблемы, и та же вот французская инициатива, они тоже очень пытаются ее перенимать. Но если во Франции, вы уже упоминали, да, они прям полностью модернизируют улицу с тактическим этапом. То есть вначале сначала временными мерами, заборчиками смотрят, получается, не получается, работает, не работает, и потом капитально переделают. И вот сейчас Париж, по-моему, отчитался, 200 улиц они уже прям переделали с хорошим дизайном на постоянной основе. То есть участки улиц перекрыты совсем. Вот в Англии, в Лондоне делают именно... как ты до этого говорил, по времени. Во время утреннего часа пика ограничен доступ только для там, обслуживающей техники, ну, в зависимости от улицы. Но нельзя ездить обычным владельцам. Ну, или если вы там живете, тоже можете заехать. То есть просто режимно используют. Причем там даже никаких заборов нет, ну, просто люди не едут, потому что штрафы.
Я тогда возьму на себя роль человека, который будет задавать... простые вопросы со сложными ответами. И тогда следующий довод, который там наверняка припомнят нам в комментариях, что хорошо, если большие парковки около школ – это не вариант, потому что много минусов будет потом, то давайте тогда всех детей просто развозить автобусами. Ведь у нас же еще и климат, где полгода зимы, ужас-ужас, а тут теплый автобус, который будет централизованно всех высаживать, и тогда поля парковок вроде как не потребуется. Или тут тоже есть какие-то подводные камни, и не все так просто.
Ну, мы сейчас, наверное, там уткнемся в проектирование полноценной маршрутной сети. Ну, надо понимать, что с машинами в чем удобство, почему их все так любят, это доставка от двери до двери. Автобусу придется тоже количество детей объезжать, то есть какой-то первый ребенок, который захочет в школу, ему где-то часа полтора кататься будет, надо будет по району, чтобы собрать, значит, всех других детей и весь этот маршрут из там, каждой точки до каждой точки объехать. Ну, либо нам нужно 200 автобусов, если мы там хотим сократить как-то этот путь. Но... да, я вспоминаю, например, Дубай. В Дубае очень много автобусных корреспонденций для школьников. У них автобусов, которые возят детей в школу, больше, чем городских автобусов. И точно такие же там пробки из этих автобусов встречаются, например, вот при подъезде к крупным дорогим школам. Опять же, это пиковый путь, который экономически, ну, там, примерно таким же будет, как и с парковками. Я все еще надеюсь, что мы вернемся к варианту, когда действительно школа небольшая, обслуживает какое-то локальное комьюнити с короткими пешеходными связями. И в конечном итоге, вот если мы там, на цикл обслуживания такой школы будем считать деньги, мне кажется, это окажется более эффективным.
Андрей, да, я присоединюсь и повторю, получается, тезис, опять-таки, автобусы хорошо работают при низкой плотности. Вот если в деревне, и у вас еще деревня рядом, там школьный автобус очень даже хорошая схема. Ну, он собрал несколько деревень, привез. Ты в определенное время подошел к остановке, тебя подобрали, ну, или там, на определенных улицах, местах. У нас достаточно плотность населения, слава богу, это хорошо. И большинство студентов, ну, типа, могут просто пешком дойти до школы, при условии, что эта инфраструктура будет безопасной, и они могут на велосипеде более того доехать, и даже в зимнее время. И ты вспоминал Нидерланды уже, и можно вспомнить финский Оулу, где как раз именно пригородный, причем на пригороде города, есть школы, куда практически 90% всех студентов в январскую стужу, минус 20, едут на велосипедах без родителей, сами. Первоклассники, второклассники.
Так может, финны просто детей не любят? У нас-то не так.
Поэтому у них самая сильная в Европе система образования, именно потому что они не любят своих детей. Вот, ну то есть это вопрос приоритетов, и говоря про вот именно безопасность детей с точки зрения аварийности на дорогах, ну мы упираемся в самые базовые принципы пешеходного города, Vision Zero, то, что тоже говорили, вот если детям безопасно, то и всем безопасно. И это вот первый шаг, и очень на самом деле хороший аргумент, когда вы такие... изменения предлагаете в каком-то конкретном районе, что вот ну мы же это ради детей делаем. Это вот первое, ради кого мы эти изменения нужны. Вот. И часто в том же США у них есть еще интересные инициативы, они делают пешеходный бас, типа pedestrian bus, то есть когда просто есть маршрут, когда они пешком идут коллективно, потому что там не очень безопасно ходить пешком, но когда это группа, то вот это чуть безопаснее. И есть велосипедный автобус, когда просто много детей, и вот ты так же, как автобус ждешь, тут просто подъезжает такой пилотон. И они дальше едут до школы в такие, ну, с сопровождением в какую-то безопасность. То есть вот такие инициативы, потому что у них плотность низкая.
Правильно я понимаю, что это сопровождение полиции как-то вообще все происходит? Или ну, это там, просто учителя?
Там инициативная группа родителей.
Ага. А вот можешь тогда чуть-чуть пофантазировать? Условно... Андрей или Алексей становится мэром российского города. И вот понимает, что с безопасностью школьников все не очень хорошо. Что нужно в первую очередь сделать, чтобы вот как раз дети безопасно могли попадать в школу, неважно там самостоятельно или с помощью там велопешеходных автобусов, но вот просто условно первые 3, там 4-5 шагов, которые нужно предпринять, чтобы это сделать.
Да, безопасно и за разумное время, наверное, да?
А еще желательно бесплатно. Потому что муниципалитет у нас бедные.
Давайте я попробую, как меньше эксперт в строительстве, чем Андрей. Мне кажется, очень бесплатный, очень простой способ, с чего бы я начал, это общее снижение скорости в городе и на улицах вокруг школ точно. Это прям не дороже там, не знаю, сотни знаков. Вот. Второй, наверное, момент, который приходит в голову, который может быть не в конкретном муниципальном или там городском уровне, но это, конечно, заборы. Мы много обсуждали именно доступность школ. И часто вот забор, либо какие-то другие препятствия, они очень сильно вот эту изохрону доступности обрезают, уменьшают. Мне кажется, открыть половину входов в школу, это уже сократит для многих там этот путь.
В смысле, и чтобы дальше калитка была не с одной стороны квадрата, а с каждой стороны от школы?
Да, например, да, потому что очень часто мы это забываем. Та же школа, которую ты вспомнил на Зиле, перед которой шестиполосная дорога, надо понимать, что там не просто дорога, там еще нет пешеходного перехода, и детям надо сначала выйти из школы, пройти сколько-то метров до подземника, спуститься, пройти по подземнику, подняться, и только тогда, хотя по карте, как чиновники нас любят мерить, там, конечно же, там, типа 60 метров по прямой. Потому что эти 60 метров по прямой никто не может пройти, и надо вот либо летать, либо ехать на машине, это вот другой вопрос. В общем, я бы с каких-то очень таких организационных мер начал. А, и велопарковки, которые можно разместить у школ, тоже, мне кажется, во многом, ну, способствовали какой-то доле велодвижения тоже.
Если представить, что у нас остаются довольно опасные, некомфортные улицы, но дети начинают еще не просто идти пешком до школы, а ехать на велосипеде или на самокатах, не вызовет ли это, наоборот, рост аварийности, потому что водители к этому не готовы?
Если мы меры по Vision Zero примем первыми, то, думаю, как раз, ну, как снижение скорости, то будет более-менее.
Хорошо. Андрей?
Да, я бы, конечно, возвращаясь к нашему предыдущему разговору, поменял бы систему налогообложения, как средства распределять, чтобы, будучи мэром, иметь хоть какую-то возможность что-то изменить в городе. Ну, ладно. Если говорить, я полностью согласен с Алексеем. В плане снижения скорости – это базовый прием. Далее нужно смотреть очень по-разному эта проблема решается, скажем, в частном секторе, где у нас малоэтажная застройка индивидуальная, в микрорайонной среде, где у нас эти школы по центру микрорайона, и, в принципе, никакой уличной дорожной сети внятной нету. И там вот как раз можно прям прокладывать какие-то ключевые вот эти пешеходные маршруты и как-то благоустраивать, усиливать, делать более понятными, доступными, может прокладывать там сеть далекой мобильности. И за счет этого выстраивать альтернативные пути к школам, как бы не пересекая их, ну, сводя к минимуму пересечения с шумными магистралями. В микрорайонной застройке такое можно попробовать сделать. Они часто изначально так и задумывались. Ну и при этом пытаясь не давать машинам заезжать внутрь, вот туда, во двор, и как-то вот оставляя их на периметре. Вот. А, соответственно, в городской среде, которая, вот как пример из Красноярска, я сам в такой же школе учился, она прям стояла на красной линии, и там, ну, особо не было проблем. Ну, там просто надо работать с дизайном улиц, Vision Zero, и тоже вот контролировать вот какие-то такие вещи. То есть в основном все меры связаны с обеспечением комфортных маршрутов, и часто у нас же просто об этом не думают. Но об этом думают в последний момент, и вот действительно распечатают эти ростовые фигуры. А вот такой подход, он требует, ну, все-таки многолетней последовательной работы. И, возможно, через инициативные группы в школах, потому что в первую очередь в этом должны быть заинтересованы сами родители. И когда вот такая группа появляется, они могут уже вполне организационными мерами как-то расчистить вот этот вот непосредственный вход перед школой, договориться, столбики поставить, самое простое, да, балларды, чтобы вот здесь вот, не, здесь вот давайте не будем парковаться. Вот мы согласимся, что вот в 100 метрах от входа в школу давайте это вот зона, где нельзя парковаться. Хотя бы как первый, да, шаг. А дальше, да, чтобы люди, ну, пошли пешком, нужно, чтобы им было комфортно идти пешком. Часто действительно дети не идут, потому что небезопасно. И это вот такое курица и яйцо.
Я сейчас фантазировал и рисовал в голове вот как раз вот все эти меры, в том числе какую-то идеальную картину, и понял, что, по-моему, на территории России, ни в новых, ни в старых районах, я вот не видел там ни пешеходных зон вокруг школы, или там даже если что-то такое было там со сталинских времен, когда около школы был какой-то скверик, то он обнесен забором, и будто бы оттуда, наоборот, детей всех пытаются выгнать на более узкий тротуар. То есть, возможно, у вас есть какие-то примеры, вот чтобы поехать и посмотреть, что даже с нашими не идеальными нормативами и там представлением людей о прекрасном можно сделать хорошо. Или таких примеров нет? Вопросы Алексею и Андрею. Кто первый?
Что-то из новых примеров я не могу вспомнить, потому что те школы, которые там хорошие, которыми прямо хвастаются архитекторы, они все-таки на довольно больших участках. И, ну, та же Летова, она прям так в глубине, там, конечно, там, это не городская школа, как мне кажется. Я вот что-то не могу вспомнить именно городских школ хороших за последние годы.
У меня тоже не... В основном все школы стоят с каким-то отступом, ну, за исключением каких-то совсем в центре Москвы, где-то внутри Садового кольца, там можно найти... Хотя вот у меня ребенок тоже ходил в школу на Поварской улице, там все равно был отступ, но она советского, такого позднесоветского времени. То есть чаще всего все-таки школы сейчас ассоциируются с забором, хотя вот в те времена, когда я учился, никаких заборов, ну, не было в принципе. Можно было спокойно ходить, и как-то все нормально мы жили, видимо, еще время до терактов было. Вот, поэтому, да, я затрудняюсь дать пример хорошей школы, чтобы съездить посмотреть в России. Вот, честно, не приходит.
Интересная деталь.
Могу мне не дать хороший пример школы, если подойдет. Новый район, которого вокзала построили, там роскошный пример, когда школа, при том, что она в центральной части этого района, сочетается с парком. И между школой и как раз парком нету дороги, и дети не просто там выходят в школу, там, через какое-то там безопасное пространство, типа мини-площади, но еще могут сразу распределиться по вот этому небольшому внутреннему парку микрорайона. Это максимально безопасно. То есть здесь очень хорошо совместили два участка, такой рекреационный и школьный. То есть, с одной стороны, школа – центр жизни микрорайона, с какой-то активностью и так далее. С другой стороны, вот путь практически к там, каждому отдельному куску микрорайона идет через парк. Просматриваемый, безопасный, без машин, где можно встретить одноклассников, где можно с родителями там остаться после школы и что-то еще. Вот прям очень классный пример.
Знаете, я могу посоветовать посмотреть, как минимум присмотреться к школе в Новосибирске в районе Европейский берег. Вот там новая школа, ее, по-моему, еще не сдали, но мне кажется, там будет относительно неплохо. Но она опять-таки сталкивается с проблемой, что вот девелопер застраивает довольно большую территорию, и внутри он решает много проблем, вот, связанных с безопасностью, но при этом все равно территория находится в городе, и вот чтобы попасть на нее из, скажем так, остальной части города, там все те же проблемы, которые мы сейчас описали, они никуда не делись. И это как бы не в сфере влияния девелопера, что ли, их поменять. Там нужно, чтобы город присоединился.
Да, я просто хотел реплику вот к вышесказанному Андреем, что не было заборов в детстве. Зрительница наша пишет, что в нашем районе Измайлова все школы были в советское время с заборами. То есть, получается, разная политика градостроительная даже в одной Москве была? Или это воспоминания у всех индивидуальные?
Насколько
просто?
Я помню, ну, во-первых, заборы бывают разные. Например, около сталинских школ часто были не заборы, а ограды. Угу. Ну, то есть, которые, ну, я, возможно... Передам еще слово Андрею, который вряд чуть ли больше об этом знает. Но это была именно ограда, которая не закрывала территорию школы, но которая показывала ее периметр.
Угу. Символически обозначала.
Да. Да, и вот у меня такая же, вот ровно такая и была. Вот она, ее можно было перепрыгнуть, ну, школьнику легко, и там ворота не были закрыты. То есть, как бы он фактически-то был. И через школу транзит еще был. Вот, типа, когда ты идешь, когда школа просто насквозь.
Да, потому что это район, который как раз застрялся в те годы, насколько я помню, и, возможно, это такой вот элемент, но, опять же, там на моей памяти даже часто не было калиток и ворот каких-то, то есть это была проходная территория изначально. Вот. Наверное, у нас заканчивается время.
Да, наше время уже практически истекло, поэтому мы отдельно поблагодарим наших гостей. Я напомню нашим зрителям, что с нами были эксперт по городскому и транспортному планированию Алексей Радченко и... Так.
Я Андрей Елбаев.
Да, городской планировщик, урбанист.
Вот. Спасибо большое.
Спасибо вам, спасибо за приглашение.
Да, спасибо.
Пока. Немного сумбурный вышел выпуск. Прошу прощения за технические накладки, но мне кажется, мы узнали много нового и поняли, что даже имея мировой опыт, свой опыт, что-то у нас идет не так. И Андрей вот вспоминал школу в новом районе Новосибирска. Там очень классная современная архитектура и внутри очень классный дизайн, но все спотыкается на просто наши нормы, которые кем-то когда-то были придуманы, и никто сейчас не может вспомнить, а почему именно так.
Друзья, а мы с вами прощаемся. Не забывайте про комментарии и лайки под трансляцией. Подписывайтесь на канал Аркадия Гершмана «Город для людей». Ссылочки в описании к трансляции также есть. Слушайте нас в приложении «Эхо», для чего его нужно еще и скачать. Увидимся через неделю, в следующий четверг. Будьте
Всем
здоровы.
Пока.